Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В течение этого часа с вами будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 24 сентября, четверг. Пытки, незаконные задержания, поддержка незаконных групп вооруженных людей, даже поход на так называемый референдум в мае 2014 года, который стал поводом для провозглашения так называемых республик на Донбассе, начало АТО. Все это рассорило и даже сделало врагами вчерашних соседей, даже членов одной семьи. Как сегодня живут вместе сторонники России и Украины в Славянске, с которого началась война на Донбассе? Можно ли говорить о примирении, пока одна из сторон не признала свою вину? И как жить с Донецком после войны? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это документатор благотворительного фонда «Восток СОС» Наталья Каплун и аналитик Восточно-Украинского центра общественных инициатив Анна Куровская. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова. Передаю ему слово.
Приветствую. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Попасной. В штабе напомнили, что накануне в районе Песок на Донеччине пострадали двое украинских военных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстреле района села Дзержинское. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Группировка ДНР 25 сентября снова будет пропускать людей через пункт пропуска Еленовка на линии разграничения. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Напомню, что для въезда в Урдло необходимо получить разрешение так называемого оперативного штаба ДНР по коронавирусу, а для выезда на подконтрольную Украине территорию нужно иметь украинскую прописку. Тем, кто направляется на подконтрольную властям территорию, необходимо иметь мобильное приложение ДИА для прохождения двухнедельной обсервации. При наличии ПЦР-теста с негативным результатом можно режим самоизоляции закончить досрочно. Напомню, что пункт Еленовка соединен дорожным коридором с украинским пунктом пропуска Новотроицкая. Один человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, умерла 64-летняя жительница Великоновоселковского района. Кроме того, в области снова зафиксировали антирекорд по количеству заболевших. COVID-19 диагностировали у 133 человек. Больше всего новых случаев выявили в Дружковке, Мариуполе и Константиновке. На Луганщине также два новых летальных случая в Северодонецке и Беловодском районе и 26 новых заболевших. Больше всего случаев заражения выявили в Северодонецке. Инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным президентом Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Глава МИДа отметил, что Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. О непризнании легитимности Александра Лукашенко также уже заявили США, Канада, Великобритания и страны Европейского Союза. Напомню, 23 сентября состоялась закрытая церемония инаугурации Александра Лукашенко, проведение которой заранее не анонсировалось. На мероприятии присутствовали несколько сотен человек. Инаугурацию не показывали в прямом эфире по телевидению. В Северодонецке на 49-м году жизни скончался солист Луганской областной филармонии Игорь Новиков. Накануне жена певца Елена Басенко написала, что у него диагностировали COVID-19. О смерти актера сообщает и пресс-служба филармонии. Игорь Новиков – переселенец из Луганска, который вместе с женой жил и работал в Северодонецке. Как рассказал директор Луганской областной филармонии Игорь Шаповалов в комментарии Суспильному, из-за особых правил захоронения умерших людей от COVID-19 церемония прощания будет закрыта и похоронит солиста 25-го. Сентября. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 13, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Друзья, это были главные новости на этот момент. Также мы держим в поле зрения все интересные публикации, которые касаются Донбасса в украинской мировой прессе. И вот что советуем вам почитать сегодня.
Россия остается важным торговым партнером Украины. При этом статистика говорит о существенном падении поставок после начала войны. Это не так, пишет газета «Дзеркало Тижня». Несмотря на официальные запреты, торговля продуктами между Россией и Украиной продолжается просто через Беларусь. По факту мы имеем дело с контрабандой. Газета пишет, что все контрабандные потоки между Белоруссией и Украиной можно условно разделить на две большие группы. Мелкая контрабанда частных лиц и крупномасштабная контрабанда, в которой задействованы коммерческие компании Украины и России. Подробнее в статье «Торговый треугольник» на сайте «Дзеркало Тижня». Встреча советников и самих лидеров Украины, России, Германии и Франции в нормандском формате нужна, потому что на Донбассе настало перемирие и пора двигаться дальше. Или замораживать конфликт, или обсуждать шаги урегулирования. Это в интервью сайту «Апостроф» заявил эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко. По мнению Капитоненко, перемирие выгодно Кремлю. Почему? Читайте в материале. Зеленский сможет продавать перемирие на местных выборах, но встреча нормандской четверки будет не скоро. На сайте «Апостроф». Выпускница Мариупольского технического лицея Алиса Сергеева придумала экологичную и безопасную упаковку из каштана. Об этом пишет газета «Восточный вариант». Над темой девушка работала 2 года. Опытным путем удалось выяснить, что каштановая упаковка хорошо сохраняется при стандартных погодных условиях, не имеет запаха и устойчива к изгибу. Изготавливается из чистых материалов и разлагается в течение 2 недель. Результаты своей научной работы Алиса представила на международном конкурсе инновационных изобретений в Канаде и получила серебряную медаль. Подробнее читайте в статье «Каштановая упаковка. Как выпускница Мариупольского лицея придумала новый экологичный материал».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей Громадського радіо. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». И напоминаю, совсем скоро мы начнем разговор в студии, в которой вы можете участвовать. Сегодня мы будем говорить о том, как сегодня живут вместе сторонники России и Украины в Славянске, который 84 дня, как известно, был под контролем группировки ДНР, с которого фактически началась война на Донбассе. Можно ли говорить о примирении, пока одна из сторон не признала свою вину, и как жить с Донецком после войны? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это аналитик благотворительного фонда «Восток СОС» Наталья Каплун и ее коллега, аналитик Восточно-Украинского центра общественных инициатив Анна Куровская. Они общались в Славянске со сторонниками России и Украины, интересовались, как они живут сегодня и как им удается мириться после оккупации города российскими силами. Еще в программе мы расскажем вот о чем. Почему бежавший в Украину прокурор группировки ДНР оказался задержанным в Луганске? И как в Луганской области относятся к отмене местных выборов? Оставайтесь с нами в этот час.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Еще год назад работал в так называемой прокуратуре ДНР и с трудностями был выведен на подконтрольную Украине территорию, а сейчас задержан группировкой ЛНР. Это история Сергея Лукьяненко, который был перевербован украинскими спецслужбами и теперь оказался в плену незаконных вооруженных формирований. На что может рассчитывать Сергей? Сколько таких перевербованных людей находится в застенках группировок?
Группировка ЛНР сообщает о задержании 2 граждан Украины – Сергея Лукьяненко и Ярослава Калистратова в оккупированном Луганске. Их обвиняют в работе на СБУ. В частности, как заявил так называемый глава МВД ЛНР Игорь Корнет, Лукьяненко и Калистратов готовили похищение Андреа Пальмири, итальянца, который воевал против ВСУ, а сейчас живет в Луганске. На видео, подготовленном так называемым МВД ЛНР, есть кадры допросов обоих украинцев. Вот что на допросе говорил Ярослав Калистратов.
Мы прошли подготовку. Нас обучили и стрелковому, то есть оружием, мины как взрывать. Обучили, как человека ложить на землю, связывать его.
Второй задержанный – Сергей Лукьяненко. Он в медиапространстве появляется не впервые. В июле прошлого года о нем вышел сюжет на телеканале ICTV. В нем сам Лукьяненко рассказывает о своей работе в военной прокуратуре ДНР, о решении вернуться на подконтрольную Украине территорию по программе «СБУ тебя ждут дома», а также о побеге с оккупированного Донецка. До побега в течение 2 месяцев он был двойным агентом и передавал украинским спецслужбам различные данные. Например, о том, что одним из подразделений прокуратуры руководит кадровый российский офицер, генерал-майор Щедрина Дмитрий Васильевич. Также Сергей Лукьяненко передал данные об украинских военнослужащих, как о тех, о которых есть хоть какая-то информация, например, танкисте Богдане Пантюшенко, так и о тех, кто числится пропавшим без вести. Вот что о них говорил Сергей Лукьяненко в сюжете ICTV.
Есть около 10 человек украинских военнослужащих. Они считаются со стороны Украины без вести пропавшие, но ребята не пропавшие, они находятся на гупвахте 08816. У меня есть видеозапись.
Лукьяненко и Калистратов действительно были на задании в оккупированном Луганске, говорит координатор группы обмена пленными «Патриот» Олег Котенко. Но больше информации о них предоставлять пока нельзя. Сейчас задача сделать все, чтобы эти люди попали в списки на обмен и чтобы обмен состоялся. Нового, по словам Олега Котенко, в этом ничего нет. Известно о более чем 30 людях, которые были перевербованы украинскими спецслужбами и потом задержаны группировками. Внести их в списки можно, но вопрос в другом. Как это воспримет украинское общество? Ведь в большинстве своем это граждане России, которые изначально ехали на Донбасс воевать против Украины.
Яка буде їх доля далі, от оце проблематика. Нашу інформацію подати по одному, а можна зовсім по-другому. І якщо вони там вбили декілька там, скажімо, бойовиків з Російської Федерації, вагнерівців, то, ну, в тому числі, то це нічого для, ну, простого громадянина України не значить. Як це буде подаватися, оце проблема.
По даним СБУ, по состоянию на 14 августа в застенках группировок ЛДНР знаходиться 235 чоловік. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Местных выборов на Донбассе не будет ни на оккупированной территории, ни частично на подконтрольной Украине. Официально в Центр избиркома их отменили из соображений безопасности. Но почему в список территорий, где голосование не состоится, попали отдаленные от линии фронта города Донбасса? Что об этом думают местные жители и эксперты? Комментирует член ЦИК Украины Сергей Постовый и глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.
Сентябрь 2020-го. Лисичанск. Город в 30 километрах от линии фронта на Донбассе. Центральная избирательная комиссия отменила здесь местные выборы, назначенные в Украине на 25 октября. Якобы по соображениям безопасности.
Значит, президента выбирали, Верховную Раду выбирали. А тут вдруг мы стали непонятно кому. Кому мы? ДНР и к ЛНР относимся. А фактически Украина.
А ведь еще год назад выборы на Донбассе, несмотря на близость передовой, состоялись, хотя затишья на фронте не было.
Сейчас опять начали стрелять. Да, вот мы слышим. И как вы думаете, почему?
Не знаю, почему. Вчера стреляли там вообще за вам.
Нам наполитились, политика тебя. Нашу у нас, вот, окна опять я вставлял, вот, везде, вот, на первом этаже даже выбил. Вот.
Бумает по двору пули. Чуть-чуть, чему? Откуда они взялись? Вот.
Даже сейчас бывает, да? Вот сейчас вот
последний... Да вот вчера было, даже эти были, вот эти агитаторы прятались у подъезда.
Часть жителей подконтрольного Украине Донбасса возмущена отменой местных выборов.
Выборы отменили. Это просто в рай народа. Как это? Что, мы не люди, получается? Второй сорт.
Мы, конечно, хотим, чтобы проголосовать. А как же? Мы же тоже люди. А то нас так непонятно как. Мы же хотим и лучше жить, и наши дети, и внуки. Мы здесь живем, мы никуда не уехали. Поэтому мы хотим, чтобы выборы были.
Руководство страны мотивировало, что опасность обстрелов.
Никаких сейчас обстрелов. И вообще мы все пережили здесь. Мы никуда не уезжали. И вот мы даже нас... И попал нам снаряд. Но мы никуда все равно не уехали. Поэтому я думаю, что это что-то другое, нежели обстрелы. У нас редко сейчас, и мы вот сейчас вообще не слышим и радуемся, что нет обстрелов.
Что же произошло? Почему 25 октября местные выборы в Украине пройдут не везде? Военно-гражданские администрации представили Центр избиркому свои выводы. выборы невозможно провести в 18 объединенных громадах. И речь не только о прифронтовых поселках серой зоны на Донбассе, но и о таких городах, как Лисичанск, Попасное, Счастье, Волноваха и даже административный центр Луганской области – Северодонецк. Всего же выбрать себе местных голов и депутатов не смогут примерно 500 000 избирателей.
Положення виборчого кодексу, а також закону про військово-цивільні адміністрації визначає, по суті, один орган, який компетентний надавати висновки щодо безпекової складової в контексті можливості чи неможливості проведення виборів. Це є військово-цивільні адміністрації, і ми, отримавши відповідні висновки, не могли їх не враховувати, і при цьому ми розуміли, що питання життя людей, воно є все-таки пріоритетним.
Таке рішення Центральної збирательної комісії визвало вопроси у общественників.
Вона прийняла бюрократичне рішення відповідно до букви закону. У нас насправді це питання і геополітичне, і політичне одночасно, але ключове те, що це питання прав людини і прав громадян забезпечувати управління власною громадою через представницький орган. Не через призначених осіб, а через представницький орган. І це важлива частина реінтеграції, довіри між державою, громадянами і іншими інституціями.
Мало хто із запрошених жителів Лисичанська вірить офіційним об'ясненням, чому вони не зможуть вибрати собі місцеву власть.
Ну, це ж очевидно, як би, для людей адекватних. Це ж просто падіння рейтингу, як би, правящої партії нашої. Все елементарно.
А що, що попишеш? Що попишеш? Уже нічого не попишеш. Сказали, и будь здоров. Вот и все. Вот вам и власть, Зе. Потому что играют под чужую дудку. Они знают, что ловить им тут нечего.
Нарушили Конституцию. Выбирали городскую власть. А теперь одного посадили, который подчиняется Зеленскому. Что хочет, то и ворочит. Один решает все проблемы.
Ну, есть и те, кто поддерживает решение об отмене выборов.
А будет лучше, если проголосовать? Наверное, нет. Нету веры им.
Да я поддерживаю вообще эту отмену. Потому что тут мой порядок на виду. Вот это что, ВЦА. Потому что срывали все депутаты. Одни выбрали, потом их сняли.
Выборы нужны? Для чего? Ну вы посмотрите, что творится. Вот дальше выйдите, посмотрите. Вот чуть-чуть пройдите. Содовый завод простоял. С 19 века, с 19-го. А потом внезапно исчез. Нужны выборы. Надо не выборы, а прокуратуру суда.
В Луганской военно-гражданской администрации ситуацию видят по-своему.
Если приехать в Лисичанск, это город, в котором родились там прабабушка моя, прадед, и жили. Вот сейчас город похож на Припять. То, до чего довели просто вот политические вот эти вот распри город, это ужас. Это просто катастрофа. И не столько война нанесла ущерба городу, сколько действительно вот управленческие решения местных царьков. Вся ответственность лежит на нас, но решения будем принимать быстро и будем быстро принимать показувати людям результати цих рішень.
Керівники військово-цивільних адміністрацій, які в публічному полі оприлюднюють інформацію, яка дає нам ще більше підстав стверджувати, що це політичне рішення, а не юридичне і не безпекове. Зокрема, щодо неякісної роботи органів місцевого самоврядування, в тому числі в Лисичанську, в Сєвєродонецьку, але вже відомо точно, хто винен, відомо точно, ну, не стільки, чому це сталося, а як це мало б не статися, як було конфлікту директорів, які надають висновки щодо ситуації на місці. Зараз потрібно фокусуватися ж таки на питанні їх проведення, просто в інший день, не 25 жовтня.
Центральної збирательної комісії теоретично согласні організувати місцеві вибори в цих 18 громадах весною наступного року.
Що до весни ситуація буде мати відповідно позитивні зміни, Центральна виборча комісія буде відповідно реагувати.
Вот только согласятся ли на проведение выборов весной представители военно-гражданских администраций, которые против этого даже во время перемирия на Донбассе.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Пытки, незаконные задержания, поддержка незаконных групп вооруженных людей, даже поход на так называемый референдум в мае 2014 года, который стал поводом для провозглашения так называемых республик на Донбассе и начала АТО. Все это рассорило и даже сделало врагами вчерашних соседей и даже членов одних и тех же семей. Как сегодня живут вместе сторонники России и Украины в Славянске, с которого началась война на Донбассе, который, как известно, 84 дня был под контролем группировки ДНР? Можно ли говорить о примирении, пока одна из сторон не признала свою вину? И как жить с Донецком после его деоккупации? Об этом поговорим с нашими гостями. Сегодня это документатор благотворительного фонда «Восток СОС» Наталья Каплун. Она с нами по скайпу. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также с нами Анна Куровская, аналитик Восточно-Украинского центра общественных инициатив. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
К нашим слушателям обращаюсь. Друзья, задавайте свои вопросы. Вот с вашей точки зрения, возможно ли примирение сейчас еще до окончания вот фактически боевых действий, до деоккупации этих территорий? Какие шаги может Украина сделать уже сейчас? Вообще теоретически возможно ли это? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Вот особенно будем рады голосу из неподконтрольных частей Украины. Наталья, наверное, первый вопрос к вам. Давайте немножко расскажем нашим слушателям о издании «Город», с которого началась война. Это название такое издание, в котором, подготовке которого вы принимали участие. Вот описывает он все аспекты фактически оккупации Славянска и последствия этого. Вот расскажите, чем вы занимались вот в этом издании, в чем ваша работа заключалась?
Ну, в этом издании я была соавтором двух разделов, но, в принципе, мы сейчас рассматриваем раздел, который посвящен славянской общине, в которой как бы находится на постконфликтной стадии. Мы пытались изучить, как люди, которые были разделены, у которых были полярные точки зрения в 2014 году, как они уживаются вместе и какие процессы произошли в славянской громаде за это время. Нам, ну, при изучении этой истории, ну, при подготовке этого сборника нами были записаны несколько десятков интервью, из которых я выбрала 5 историй, которые, по моему мнению, больше всего отражают ситуацию с поиском взаимопонимания в громаде. И самое первое, что было сделано, это именно в 2014 году, когда город был еще, как бы в городе была гуманитарная катастрофа, еще ситуация не разрешена, город разбит, заминирован, повреждена инфраструктура, коммуникации. Уже тогда командой волонтеров предпринимались усилия для того, чтобы снизить уровень напряжения между людьми. И Петр Дудник, который возглавлял волонтерское движение в Славянске, он, во-первых, попросил, чтобы в Славянске работала команда психологов. Они работали вот просто по улицам, ходили, общались с людьми. Люди кричали, плакали, высказывали все, что угодно. Но вот постепенно уровень напряжения снимался. И кроме того, команда волонтеров привлекала людей к взаимопомощи, напоминала, ставили билборды о том: простите и прощены будете, помогайте друг другу. И, собственно, людей привлекали к взаимопомощи, когда чинили дома, разбитые обстрелами, выделяли, допустим, стройматериалы соседям, чтобы они, допустим, позаботились о соседке, пенсионерке, у которой нет родственников. И таким образом, как говорил Петр Дудник, это были такие огнетушители, которые гасили огонь ненависти.
Наталья, думаю, там даже условия, насколько
нужно будет делать и на оккупированной территории после освобождения.
Насколько я знаю, даже условия было: предоставим вам стройматериалы для починки дома, да, после боевых действий, да, при условии, что вы поделитесь вместе со своим соседом, несмотря на то, что даже, возможно, он враг ваш политический, да, и поддерживал противоположную сторону.
Да.
Это вот очень интересный момент.
Независимо от их политической ситуации, по их взглядам, позиции, просто привлекались к восстановлению их дома, дома соседей, улицы. И, в принципе, найти людей, которые откликались и были готовы сотрудничать, удавалось. Также и привлекали к распределению, раздачи гуманитарных пакетов, потому что Петр Дудник нам рассказывал, что именно их волонтерское движение нашли, зафиксировали 3 голодные уровня смерти в городе, ну, потому что люди выехали наиболее активные, а пенсионеры, инвалиды оставались дома одни без какой-то посторонней помощи. И в этой ситуации помощь ближнему, даже как бы, даже если это сосед или сосед через дорогу, оказывалась решающей, потому что город действительно пребывал в такой тяжелой ситуации.
Наталья, благодаря вашему вот исследованию, да, вы пообщались с людьми, насколько я понимаю, на улице города, а вот насколько была массовая поддержка тогдашнего так называемого народного мэра Вячеслава Пономарева, да, насколько эта проблема не надумана, насколько действительно Славянск расколот вот по политическим мотивам, и что сейчас это еще вот ощущается? Есть проблема сейчас еще?
Да-да, Славянск действительно расколот и расколот до сих пор, но, в принципе, нам не удалось пообщаться со всеми, с кем мы бы хотели. Потому что, если честно, мы, когда пытались сделать записи на некоторых, например, местах, где были наиболее такие многочисленные обстрелы с большими жертвами, люди просто отказывались говорить, люди до сих пор боятся говорить. Ну, то есть это было немножко сложно. Наладить. Тем не менее, у меня возникло ощущение, что не всегда были честными. Нам не очень удалось зафиксировать вот пророссийский нарратив в таком хорошем, как бы, качественном виде, хотя мы были готовы слушать каждого. Ну, видимо, разделение вот как-то на своего и чужого, оно остается актуальным, и мы были явно чужими в славянской громаде, хотя нас хорошо принял городской совет, с нами встретился мэр, с нами встретились начальники, очильники города, и, собственно, хорошо наладили контакт, но, тем не менее, вот не со всеми жителями Славянска, с кем мы хотели пообщаться, нам удалось пообщаться. И мы понимаем, что хотя прошло вот уже 6 лет, даже больше, и все равно болит, и люди не готовы работать, ну, прорабатывать травматический опыт, вообще просто анализировать его. Тем не менее, нами все-таки зафиксированы, записаны некоторые интересные высказывания людей. Я считаю, что вот наиболее ценные, наверное, дать возможность нашим респондентам сказать несколько слов. Например, о разделении общества. Я рассказываю историю вот про украинской жительницы Славянска, которая говорит о том, что благодаря Путину мы почувствовали себя украинцами, и это уже не изменить, и это не изменить никак невозможно. И тем не менее она считает, что для решения проблем вот этого разделения нужно измениться. Мы должны измениться все, мы должны измениться в первую очередь. Я не думаю, что это вина России. Но вот говорят, если Россия развалится, война окончится. Война будет продолжаться между нами, между людьми, которые имеют ту или иную позицию. Война продолжается. Мы разделились на две части везде. На каждом предприятии, в магазине, на рынке. Всюду есть такие и такие. И вот когда все люди поймут, наконец, а что должно произойти, чтобы поняли, я не знаю. Собственно, в Славянске, я так поняла, практически каждый коллектив, семья по-своему решает вопрос разделения и, ну, и какого-то взаимопонимания, потому что жить в постоянной вражде все-таки невозможно, и, видимо, на каких-то компромиссах все-таки эти люди достигли. Ну, это разные компромиссы. Например, ну, в отдельных общинах понятно, что речь идет о том, что не поднимаются острые моменты. В общине церкви, ну, об опыте Петра Дудника, он рассказывал, что в их общине давить на тех, кто были пророссийские, мы не стали этого делать. Мы начали учить любви к своей земле, и это тоже сняло напряжение. Ну и при этом Петр Дудник сказал, что для него война тоже разделила всех людей на три категории. Тех, как он говорит, кто реагирует на боль. Те, которые видят, что человеку плохо, и он готов помочь ему. Тех, кто не реагирует на боль, ну, то есть не со мной, и значит, неважно. И тех, кто, ну, на диванные войска, которые всех осуждают. И тех, кто реагирует на боль, и тех, кто не реагирует на боль, сами, на боль, и сами себя осуждают.
Я напомню нашим слушателям, давайте напомню, вот с кем мы разговариваем, что это Наталья Каплун, документатор благотворительного фонда «Восток СОС», также с нами Анна Куровская, аналитик Восточно-Украинского центра общественных инициатив. Мы говорим о том, как жить с Донецком остальной Украине после войны, вот на примере Славянска, который 84 дня находился под контролем группировки ДНР, и вот как слышим, документаторы «Восток-СОС» выяснили, что по-прежнему расколото это общество по вот политическим, наверное, мотивам, и опыт его действительно сейчас полезен. Наталья, еще такой вопрос, а чего люди простить друг другу не могут? Не могут простить просто политических взглядов, что кто-то пошел на так называемый референдум, вот поддерживал вот этих так называемых ополченцев, да, и протестующих, которые выступали за Российскую Федерацию, или простить не могут более конкретных вещей, это пытки, незаконное удержание, ну, преступления против человечества, или этого было не так много в Славянске?
Ну, дело в том, что я так понимаю, что тут был и большой как бы идеологический, в общем-то, компонент. Но, с другой стороны, еще, наверное, до того, как в Славянске начались боевые действия, все-таки была ситуация очень раскачалась. Люди разделили себя на своих и чужих и приняли как бы за факт, что над чужими, теми, кто позиционируется как враг, уже как бы возможно применение насильственных действий. И, собственно, этих чужих, ну, во время оккупации это, естественно, были проукраинские активисты, люди с проукраинской позицией, что какое-либо насилие над ними вполне допустимо. И то есть это считалось нормой даже для соседей, написать донос на соседа и видеть, что человека забирают на подвал, и все это считалось нормальным. Проблема наша, мне кажется, в том, что мы, возможно, не проговорили еще и опыт советского общества, где вполне тоже считалось нормальным доносы на соседей, на друзей. И, возможно, и сейчас мы просто не знаем. У нас нет практики публичных прошения прощений, допустим, раскаяния. Или, ну, и даже не, если не в публичном пространстве, то хотя бы в частной беседе вот сказать, ну, прости, я вот благодаря ну, мне, ты оказался вне безопасности, пережил такой тяжелый опыт. То есть у нас нет этой практики, и, в принципе, в нашем политическом... Ну, среди наших политических лидеров мы тоже не видим каких-то... Ну, я даже не знаю, насколько они сейчас уместны, но хотя бы вот на уровне городских общин, в принципе, наверное, какие-то практики можно было бы пробовать.
А это из-за советского, это... из советского опыта, вы считаете, да? Не могут люди просить прощения друг у друга, вот каяться?
Ну вот мне кажется, что да. И еще, наверное, тут сыграло религиозный момент, что как бы... Русская православная церковь, ну, Московского патриархата, которая как бы лидирующие позиции в Славянске занимает, она все-таки считала, что с их стороны правда и любые действия оправданы. И как-то вот о том, что необходимо каяться, прощать, об этом говорили, ну, почему-то в основном протестантские церкви. Ну, так вышло именно в Славянске. Возможно, в других местах было по-другому, но в Славянске было именно так. И на необходимости раскаяния, и том, что ты не можешь быть носителем абсолютной истины, ну, как бы в нашем... Ну, почему-то в нашей традиции вообще нет этих понятий, и о них вот мы пытаемся говорить довольно осторожно, потому что как бы война не завершена, общество все равно разделено, и искать какие-то вот маленькие мостики для взаимопонимания, хотя бы для того, чтобы люди не чувствовали себя врагами, ну, хотя уже боевые действия закончились. Ну, уже пора понять, что ты в безопасности, ты живешь в демократическом государстве, которое обязано тебя защищать, и уже можно принять, что война все-таки в Славянске закончилась.
Наталья, а возможно ли вот это вот прощение, примирение без этого покаяния, как думаете? Ну вот, чтобы одна из сторон признала о том, что совершила ошибку, что зря пошли на так называемый референдум, зря призывали Владимира Путина вот захватить Славянск, да, вот даже если, если человек считает, что он был прав на то время, можно ли с ним примириться?
Ну вот как бы все равно для начала, чтобы был процесс примирения, нужно начать с чего-то начать. И если честно, я очень сомневаюсь в возможности, что кто-то вот признает, что был неправ в такой публичной сфере, потому что... Ну, я говорю, сейчас нет и практики, и тем более у нас чуть-чуть немножко искривленная ситуация. Если ты становишься в позицию, просишь прощения, ощущение, что ты слабый, и с тобой, в принципе, не стоит говорить. Ну, почему-то у нас в нашей культуре так...
А это не так?
Наверное, тоже постсоветского общества все-таки вот так. И поэтому, если ты начинаешь и понимаешь, что в принципе нарушали, допустим, какие-то нарушения, возможно, были с двух сторон, и, возможно, и нашей стороне тоже есть за что попросить прощения, но ставить себя в позицию, когда та сторона еще более, скажем, мы считаем, что совершила больше преступлений, они задокументированы, зафиксированы. То есть вопрос примирения должен быть взаимным. Две стороны должны были готовы, должны принимать, искать компромиссы, готовы двигаться друг к другу. Пока что этого процесса нету, хотя, в принципе, каких-то вот негласных компромиссов, не поднимать острые темы, там, табуирование тем. В принципе, они позволяют обществу так балансировать на, ну, без каких-то сложных конфликтов.
Давайте слушателей послушаем. Много людей дозвонилось, а потом Анне Куровской дадим возможность тоже высказаться. 0800 300 403, напомню, номер прямого эфира. Мы говорим о том, как жить с Донецком после его деоккупации на примере Славянска, который 84 дня находился под контролем группировки ДНР, в котором население, вот как слышим от документаторов, по-прежнему расколото по политическому признаку. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я звоню из неподконтрольной территории, вот как раз из Донецка. Вы спрашиваете, как жить потом с Донецком. Ну, вот как мы живем сейчас в Донецке. Тут же вот 6 лет, а до сих пор есть четкое разделение на пророссийских, ну, про ДНРовских, так, людей, и проукраинских. Просто быть проукраинским, это здесь же опасно, вы сами понимаете. Но люди понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда, с какой-то реплики, с какой-то реакции. Вот, знают своих там и соседей, и знакомых, стараются общаться с ними. Но большинство населения, знаете, такое аморфное, ну, как говорят, ни нашим, ни вашим, да. То есть вот они как бы замкнулись в себе и приспосабливаются к той жизни, которая есть сейчас. Потому что жизнь же продолжается, жить дальше надо. Вот. Ну и на работе есть люди с разными взглядами. И, кстати, очень часто знают, кто там с проукраинскими, хоть тот уже, так сказать, ну, старается не высказываться открыто. Ну, работает, иногда бывает. Ну, сейчас, наверное, даже не бывает уже таких вот острых каких-то споров, потому что жизнь здесь, так скажем, не очень. Вот, хуже, конечно, чем на всей территории, остальной территории Украины. И многие, кто ходили на референдумы так называемые, они все понимают, что они здесь на творили, что испортили себе жизни своим друзьям, соседям, родственникам. Вот.
Они об этом говорят, признаются в этом, вот в разговорах.
Да, многие признаются об этом, даже вот открыто, вот дурак, вот нас обманули, обурили, и, ну, в общем-то, многие. Ну, а некоторые вот до сих пор просто не знаю, что они отстаивают, да, но все равно до сих пор вот все у нас будет хорошо, верят, и хоть ты им кол на голове тиши, вот, поэтому, ну, живут люди, ну, а куда деваться? Живут.
Скажите, вот вы говорите о том, что сейчас, ну, как-то притерлись, жить дальше надо, а вот вернется Украина в Донецк, и вот те проукраинские население Донецка, вот не начнется ли вот охота на ведьм, когда сила уже будет на стороне проукраинских, проукраинского населения?
Ну, вы знаете, я думаю, что вот наиболее такие, знаете, одиозные личности, они все-таки, если здесь будет Украина, я думаю, они все-таки покинут территорию. Потому что, вы же знаете, сейчас очень активно раздают российские паспорта, и в первую очередь их берут те, кто работает в администрации, те, кто воюет, ну, в общем-то, так скажем. Ну, а остальные люди, если это медсестра или продавец, или, ну, господи, там, я не знаю, дворник, кто там, это люди, которые просто здесь живут, потому что им надо жить. А остальные одиозные, я думаю, убегут. Хотя, я думаю, что звать будут, вот если будет Украина. И друг друга, те самые, которые, ну, вместе сейчас там где-то служат, где-то работают, и чувствуют, что у них, так скажем, рыться в пушку.
Спасибо, очень вот. Интересно. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я как раз со Славянска. Я вам хочу сказать, что многие здесь не простили то, что Украина нас бомбила, то и как простить человеку, у которого убила Украина детей. Я таких знаю двоих. Они никогда не простили и не простят Украину. Да и многие другие не простят. Поэтому не только Украина должна простить Украину, многие не могут простить.
А что вам нужно для того, чтобы, ну, вот, стало легче, чтобы дорога к прощению была вот Украина? Может быть, какое-то, ну, извинение, да, или при...
А зачем извинения, если у моих друзей убили детей? Зачем они нужны? Это Украина к тебе в жопу засунет. Извинения. Извинения здесь не помогут. Сейчас детей человеку никто не вернет. Тем более, если детей убили у них дома.
Спасибо за звонок. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Валерий, Краматорск.
Да, слушаем вас.
Хочу сказать этой женщине Славянска, что все-таки агрессор, прежде всего Российская Федерация, вступила нога на землю Славянска. А вот миллионам переселенцам что делать, которые уже 6 лет скитаются с съемным квартиром, можно сказать, вот это пророссийское население Донецка, это я и мои знакомые, их сотни тысяч. Оно испортило жизнь. Просто-напросто людям испортили жизнь. Я не готов прощать. И я знаю сотни таких людей. Мы не хотим, чтобы Донецк возвращался в Украину. Пускай Донецк останется гетто, резервацией для ватников, отрезать им всем социальные выплаты и полностью сделать границу. Мы с ними не уживемся.
Скажите, а вот вы при любых условиях, не простите, даже если это будет, ну вот, попросят прощения, да, признают ошибки, вот какие-то хотя бы варианты вы оставляете для примирения?
Да, я оставляю варианты, но вы не представляете масштабы пророссийского населения в Донецке. Я был в Донецке. Это тысячи ополченцев, это не один, не два человека, тысячи. Я еду в автобусе, их сотни, сотни тысяч. Молодые люди идут в ополчение, потому что нет работы. Нет, Украина с ними только намучится. Держим фронт, пускай живут там в резервации, или пускай их забирает Российская Федерация.
Спасибо.
Но,
за...
Да, Украина, Украина пускай делает вид, что эта территория нам нужна. Когда будем сильны, а Россия ослабеет, тогда и вернем.
Спасибо за звонок. Ну вот, все-таки хочу Наталью Каплун пропилировать. Ну вот, вы слышали, да, что с этим всем делать?
Ну, мы видим, что для людей, в общем-то, как бы 14-й год не закончился. Боль остается болезненной. Хотя вот женщина из Славянска, тут как бы хотелось бы поговорить с людьми, которые потеряли детей, потому что боевые действия, мы знаем, что это сложная вещь, и действительно может гибнуть и гражданское население во время боевых действий. Но из того, что я слышала, часто выходит, оказывается, что чужую боль почему-то транслируют, передают люди, которые как бы свидетели чужой боли. И вот нам больше болит чужая боль. А для людей, которые действительно пережили что-то такое страшное, они вот для них почему-то больше важно, чтобы другие дети не умирали, чтобы, ну да, мы потеряли своих, но как бы чтобы этот ужас прекратился, и вот с сегодняшнего дня другие дети, родители, семьи не разделялись, людей не теряли. И все-таки был мир, и в смысле, я, конечно, понимаю и сочувствую всем, но тем не менее нам надо помнить, что мы цивилизованные люди, мы все-таки как бы несем цивилизованные ценности, и жизнь человека очень важна, но если на территории идет война, то война это, в общем-то, не игра, это не войнушка, где одни наши там побеждают героически чужих плохих людей. Нет, это вот это большая трагедия с жертвами, с погибшими детьми, с разбитыми больницами. И как бы ни было, ну, война сама по себе очень создает такую тяжелую ситуацию в любом месте, где она происходит, и действительно боль, потери близких – это часть войны. И поэтому как бы говорить о том, что все-таки прекращать войну, ну хотя бы переводить вот в замороженное, ну, я не, сложно сказать. Я не готова к каким-то политическим выводам. Меня интересуют именно вот отношения между людьми и возможности людей как бы принять чужую боль, чужую позицию и, в общем-то, осудить, может быть, войну и жестокость, но не осудить своего соседа, ближнего.
Не так много времени. Вот хотим еще вот коснуться опыта других стран, которых тоже вот шли военные действия. Знаю, что вы, Наталья, этим занимались. Но давайте Анну Куровскую послушаем, аналитика Восточно-Украинского центра общественных инициатив. Вы автор раздела «Потерянное детство» в этой самой книге, город, с которого началась война. Расскажите вот в разрезе детей, да, как вы пообщались, я так понимаю, с тинейджерами, с детьми, которых застала оккупация. Как это вот они это все воспринимают? И что происходит на неподконтрольной территории? Там уже вот 7-й год поколение по сути своей выросло, да? Готово ли оно принимать Украину, готово ли прощать Украину?
Да, спасибо большое. Это важно говорить о молодом поколении, это важно говорить об этих детях, и потому что ну, поколение, оно вообще формируется каким-то общим опытом, ну и мы прекрасно понимаем, что вот такое событие, потрясение, сформировавшее этот коллективный опыт у детей из регионов в зоне конфликта. Это война, и война, к сожалению, оставляет свои шрамы как психологические, так и физические у этих детей, у этих подростков. В целом дальше она формирует вообще какое-то видение. И вот стоит сказать, что дети, ну, вопреки расхожему мнению, что, ну, да, дети, они зависимы от взрослых, они все-таки скорее не полностью там участвуют в каких-то процессах, но тем не менее дети все-таки являются активными акторами. Кто-то принимал участие в мирных собраниях, кто-то занимался волонтерской помощью. Но, к сожалению, вот есть, например, и такие дети, которые активно принимали участие в конфликте с вооруженной стороны, то есть дети, которые, в принципе, с обеих сторон конфликта в конце концов взяли в руки оружие. Дети, молодое поколение, оно достаточно активно реагирует на конфликт. И важно, что и на самом деле в этих процессах достаточно важную роль играет образование, играют детские активности, детские и молодежные активности. Например, вот на примере Славянска, как замечали некоторые активисты в Славянске, что это было таким позитивным моментом, когда молодежь, вот разделенная на две группы с разными политическими взглядами, в конце концов объединялась вокруг каких-то общих инициатив, общих всем нужных вещей, например, сделать свой парк лучше или сделать там свой город лучше. Вот. И важно, что, ну, и поэтому, ну, вообще важно, что за каждым конфликтом, за каждой позицией все-таки стоят интересы и все-таки стоят потребности, которые можно решить в конце концов каким-то совместным неконфликтным путем.
Анна, а дети прощают друг друга легче, чем взрослые, или наоборот, вот большая такая есть, ну, отстаивание своих позиций упертых? То есть, как думаете?
Здесь довольно сложно сказать. Это опять же зависит от того, под какое информационное влияние подпадает ребенок. Например, очень часто, и в частности мы это очень хорошо видим по ту сторону линии разграничения, когда дети становятся такими реципиентами пропаганды, что вот есть наш там непоколебимый враг, есть преступления, которые совершенно нельзя простить, и когда они подвергаются действиям такого нарратива, понятное дело, что этим детям будет прощать сложнее. И в принципе гораздо легче наверняка прощать, когда существуют какие-то контакты на личном уровне, на личных, на каких-то внеконфликтных, внеполитических темах там молодых людей с неподконтрольной территории, с одной, условно, детей, которые там находятся по одну и по другую сторону баррикад, условно, потому что в конце концов важно то понимание, и важно формировать то понимание, что это не мы и они, какой-то далекий стереотипизированный образ, а это все-таки такие же дети, они смотрят такие же там сериалы, такие же, там, не знаю, книжки читают.
Давайте вот немного времени осталось. Наталья, подходит ли опыт других стран для примирения? Вот уже не только в Украине, да, к сожалению, вспыхнула война. Вот знаем, Югославия как распадалась, да. Есть опыт Вуковара, где была общая амнистия. Часто этот опыт примеряют на вот Украину, на Донбасс. Вот подходит ли этот сценарий? Насколько я вот помню, в Вуковаре просто простили всех, да, была объявлена всеобщая амнистия. И много обозревателей говорят о том, что до сих пор напряжение есть на улицах этого города. Вот подходит ли это Украине, как вы думаете?
Мне кажется, что даже балканский опыт, действительно, среди специалистов считается, что Украина ближе всего именно к Балканам. Ну, почему-то. Но, тем не менее, мне кажется, что мы не можем перенести автоматический опыт любой страны. У нас все-таки есть своя специфика. И, по-моему, у нас все-таки ситуация чуть-чуть была лучше, чем на Балканах. У нас нет религиозного противостояния. Все-таки там были разделены католики, мусульмане, православные, потом языковая разница, разница в культурах, очень много уничтоженных культурных исторических памятников на Балканах. Ну, то есть там было намного жестче, и этот чудовищный геноцид, к счастью, у нас этого не было. И поэтому мне кажется, что благодаря тому, что у нас, к счастью, не было того, что было на Балканах, и у нас мы все равно говорим на одном языке, мы все равно очень близкие, и мне кажется, что я во всяком случае вижу, вот, что мы можем что-то пытаться создавать общее и искать пути к примирению, и, в общем-то, искать, ну, у нас есть вот довольно широкое, как бы говорят, поле для маневра, для того, чтобы искать общее, принимать боль друг друга и искать все-таки что, ответы на как мы можем изменить свою жизнь, чтобы она была вот более нормальной, приемлемой, потому что жить в состоянии постоянной травмы, постоянной разделенности, это просто и психологически тоже очень тяжело для всех.
Наталья, а может ли проукраинский или Украина попросить первое прощение? Разблокирует ли это процесс примирения, с вашей точки зрения?
Знаете, я мало об этом знаю, но я слышала, что вот в Грузии как бы пытались использовать этот опыт, и попытки примирения, и попытки попросить прощения ни к чему хорошему не привели. Поэтому я думаю, что просто хотя бы, ну, мы рады тому, что ситуация все-таки не нагнетается. С другой стороны, в поисках чего-то общего все-таки мы находим между людьми, при общении возникает довольно много контактов. Ну, к счастью, у нас есть возможность, даже, предположим, вот та же славянская община, она после разделения на войну, она еще раз разделилась во время выборов, она разделилась во время вируса, она разделилась при местных выборах. Ну, то есть, как бы, все равно общество дробятся, и я думаю, что вопрос сейчас не в том, чтобы люди занимали или видели, имели одно общее видение, а то, как нам жить, когда мы такие разные, как нам вместе цивилизованно жить, как нам вместе строить свой город, как нам сделать так, чтобы в нашем городе противостояние никогда не произошло, чтобы мы не стали врагами друг другу, как нам воспринимать друг друга, когда мы разные, как мы можем вместе жить дальше, не обижая друг друга. Вот я бы сказала, что нам надо двигаться вот приблизительно в этом направлении, в то время как вот политические, наверное, акции сейчас, мне кажется, будут неуместны.
Ну да, и политики это часто используют. Это уже известная политтехнология, да, разделяй и властвуй. Спасибо большое, да, интересный, да, глубокий разговор. Тут есть еще много о чем поговорить. Вот оставляю право вас еще включить в наш эфир. Это была Наталья Каплунда, комментатор благотворительного фонда «Восток СОС», и Анна Куровская, аналитик Восточно-Украинского центра общественных инициатив. Говорят мне редакторы, что очень много звонков. Друзья, дождитесь окончания эфира. С 6 вечера наш телефон начнет работать в режиме автоответчика. Подождите 10 секунд и говорите. Мы записываем ваше мнение, мы выдадим их обязательно в эфир. Нам это очень важно. Не переключайтесь. Радио Донбасс Реалии продолжаются.
Радио Донбасс Реалии – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении перед Генассамблеей ООН подчеркнул необходимость деоккупации аннексированного Россией Крыма и призвал к реформе Организации Объединенных Наций. В предварительно записанном обращении 23 сентября Зеленский призвал мир не допустить, чтобы российская аннексия Крыма стала, цитата, «обычным элементом международного порядка». Вот часть выступления украинского президента для ООН.
Неприпустимо, коли суверенітет незалежної держави порушує один з постійних членів Ради безпеки ООН. Це остаточно доводить механізми зразка 1945 року, сьогодні працюють не до кінця. Все це може призвести до подальшого знецінення Ради безпеки. Україна братиме активну участь у процесі її реформування. Питання Криму та Донбасу не мають стати звичними елементами міжнародного пейзажу, де лише доповіді, тематичні зустрічі та протокольні заяви до роковин окупації будуть вважатися достатньою формою міжнародної реакції. Навпаки, допоки рана у центрі Європи кровоточить, біль відчуватиме весь світ. І єдиним рецептом дієвого лікування є лише деокупація Криму і Донбасу. Україна, як одна із держав, яка з 2014 року активно протидіє пропаганді та інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді. Щороку заклик до дій замість розмов лунає Генеральної асамблеї все потужніше. Це свідчення кризи, в якій перебуває ООН, безпекова архітектура, здоров'я людства, нашої економіки та світ в цілому. 75-та річниця заснування ООН має стати стимулом для перетворення організації на більш динамічну та ефективну структуру.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет вам о самых свежих новостях на этот момент.
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь, запланированный на октябрь, отменен. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель в комментарии «Радио Свобода». Детали она не уточнила. Ранее посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в интервью изданию Ukraine Business Review заявил, что на днях украинская страна обратилась к Беларуси с инициативой перенести форум регионов Беларуси и Украины на 2021 год. Мероприятие должно было состояться в Гродно. В октябре его планировал посетить президент Зеленский. Напомню, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным президентом Беларуси. Также о непризнании легитимности Лукашенко заявили США, Канада, Великобритания и страны Европейского Союза. В Донецкой области на шахте госпредприятия «Мирноградуголь» погиб горняк. Об этом сообщил председатель профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Трагедия произошла на шахте 5-6. Шахтер погиб от поражения током. У погибшего осталось двое детей. Краматорская фильтровальная станция откажется от использования хлора. Об этом сообщает Краматорское самоуправление Facebook. По данным ведомства, проект реконструкции системы обеззараживания питьевой воды на фильтровальной станции профинансирует Европейский инвестиционный банк. Проект носит техногенную, экологическую и социальную направленность и позволит обеспечить круглосуточную безаварийную работу станции. Напомню, что Краматорская фильтровальная станция была введена в эксплуатацию в 1976 году. Ее проектная мощность составляет 50 тысяч кубометров в сутки. Фильм «Атлантида» режиссера Валентина Васяновича выдвинули на премию «Оскар» от Украины. Лента будет представлена в категории «Международный полнометражный фильм». Об этом сообщил глава украинского «Оскаровского комитета» Олег Шпилюк. Фильм «Атлантида» — это антиутопия об Украине в недалеком будущем. События разворачиваются в 2025 году после победы Украины над Россией в войне на Донбассе. По сюжету территория региона признана непригодной для проживания, а окружающая среда практически полностью уничтожена. В этих условиях герои фильма пытаются вернуть жизнь в Донбасс. Все роли в «Атлантиде» сыграли непрофессиональные актеры. И по прогнозам синоптиков, завтра, 25 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 13, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше вы можете найти в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг». Вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Ищите нас там, подписывайтесь. Там же вы можете связаться с нашим проектом, предложить тему для разговора в студии. Также напоминаю, наш студийный телефон 0800-300-403. Во внеэфирное время работает в режиме автоответчика. Подождите 10 секунд, включится записывающее устройство и говорите, мы слушаем автоответчик. Ваше мнение прозвучат в нашем эфире, их услышат остальные. Пока что мы с вами прощаемся, удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».